Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данил, привет!
Привет, Ксюш! Мы поговорим о том, как российские граждане бегут от мобилизации, а российское государство это бегство никак не признает. Поговорим о новом пакете санкций Евросоюза против России. Также поговорим о преследованиях в России политических, которые разворачиваются все сильнее. Начнем, как всегда, с Украины, с того, что там происходит. Ксюша, расскажи, что у тебя есть в сводке.
Как всегда, в последнее время есть информация и об обстрелах территории Украины со стороны России, но в то же время есть информация об украинских успехах и о продвижении украинских войск. Начну с ракетных ударов по многоэтажным домам в Запорожье. Там трое погибших, серьезные ранения получили 9 человек. Один из них находится сейчас в тяжелом состоянии. Среди травмированных двое детей – мальчики 4 лет. Также сообщается о том, что во время отступления в Донецкой области россияне подорвали дамбу, что повлекло за собой подтопление населенного пункта Райгородок. Кроме того, ракетные удары были нанесены сегодня и по Хмельницкой области. Сообщается, что одна из ракет упала рядом с объектом инфраструктуры. Каким именно, не сообщается. Но известно о том, что это был удар с территории Беларуси. Это подчеркивают украинские медиа. И произошло это впервые с конца августа. Россия использовала дроны «Камикадзе» для ударов по промышленным объектам Харькова в ночь на 6 октября. Всего за сутки в Харьковской области 3 человека получили ранения, погибших нет. Эти данные приводит глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Что касается Херсонской области, как я уже сказала, продвижения украинских войск, там с 1 октября, вот за эти несколько дней, освободили 29 населенных пунктов. И также сегодня председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о том, что украинские войска освободили село Грековка в Луганской области, так что там тоже идет продвижение. На этом фоне Институт изучения войны пишет о том, что Москва невольно превратилась в крупнейшего поставщика тяжелого вооружения для Украины. Быстрый прорыв Украины в Харьковской области привел к тому, что сотни единиц российской техники оказались в руках вооруженных сил Украины. Российская армия оставила свое тяжелое вооружение и склады с припасами во время неорганизованного отступления. Некоторые образцы были готовы к немедленному использованию, сообщают эксперты Института изучения войны. А другие единицы сейчас ремонтируются и их вернут на фронт. А танки, автомобили и орудия, которые слишком повреждены, чтобы их можно было отремонтировать, их просто разбирают на запчасти. А россияне также оставили большое количество артиллерийских снарядов советского образца, которые почти закончились в Украине.
Но при этом Россия пытается все-таки свежемобилизованных своих граждан перебросить поближе к местам, где она воюет. В частности, Минобороны России сообщает, что мобилизованные из Северной Осетии, Свердловской области и Сибири уже проходят боевую подготовку, как они говорят, в тыловых районах проведения специальной операции. Раньше говорилось о том, что уйдут какие-то довольно серьезные недели или сколько-то там на какое-то там слаживание, но совсем недавно министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что нет-нет, пойдут воевать прямо туда. Ну, понятно, что люди бегут изо всех сил от такой мобилизации, и военные комиссариаты в Москве начали направлять в отделы полиции материалы с требованиями начать розыск мужчин, которые не явились по повестке в военкоматы в назначенное время. Это один из телеграм-каналов сообщает, правда, без ссылки на источник. Там говорится, что, например, военный комиссариат одного из районов Москвы уже направил документы в полицию на розыск 4 человек от 25 до 46 лет и так далее. Ну и уже возбуждают уголовные дела по уклонению от прохождения военной службы. В частности, в конце сентября еще Зареченский межрайонный следственный отдел Пензенской области такое дело возбудил против человека. Понятно, что гонят на войну людей по максимуму, пытаются мобилизовать сколько могут. Уже Шойгу отчитался о том, что более 200 тысяч мобилизовано. Вроде бы есть данные о том, что на самом самом деле им удалось мобилизовать больше. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сомневается в достоверности информации об отъезде из России 700 тысяч человек после объявления мобилизации. Он так и сказал об этом журналистам, когда его спросили, является ли цифра 700 тысяч человек, которую опубликовал Forbes, близкой к правде. Нет, не является, цитирую я сейчас Пескова. Это похоже на какую-то утку. Дальше, описывая то животное, которое он упомянул, Песков сказал, я вообще не знаю такое русское издательство Forbes. Он издается или нет? Есть ли вообще это издательство?
В Кремле такой информации нет, он должен был добавить. Это его любимая фраза.
Да. Какие ваши доказательства? Да. Не думаю, что следует воспринимать серьезно такие новости, добавил он. Ну, а Пескова уточнил, обладает ли вообще Кремль информацией об отъезде большого количества людей после объявления мобилизации? Нет, сказал Песков, точными цифрами не обладаю. Конечно, они далеки от того, чтобы быть такими, о чем утверждается в этом сообщении. То есть даже в одном предложении он говорит, что точных цифр у него нет, но вот тех цифр, которых у него нет, они, эти цифры, далеки от того. Ну, в общем, пытаются изо всех сил как-то отбояриться от этих вопросов и от общего напряжения, которое испытывают люди в связи с этой мобилизацией. А тем временем был запущен проект «Идите лесом» для желающих избежать мобилизации. Он открылся в соцсетях. Его основал бывший руководитель Петербургского фонда помощи бездомным «Ночлежка» Григорий Свердлин. И за первые 3 дня работы проект получил уже более 1000 обращений.
Я так понимаю, что предлагается в буквальном смысле идти лесом.
Да, совершенно верно. То есть уходить там в леса, но, может быть, через леса как-нибудь еще и подальше. Проект этот работает в формате телеграм-бота, и в нем желающие могут задать вопросы о возможностях не принимать участие в боевых действиях, независимо от того, получили они повестку или нет, привезены ли уже они на сборный пункт, или даже уже отправлены на фронт. Ну, то есть понятно, что в этом проекте рассказывают о том, как все-таки людям не попасть на линию фронта, чтобы им пришлось убивать других людей. И очевидно, что этот проект будет лишь пользоваться популярностью. Если продолжать то, о чем говорил сегодня Песков, то он подтвердил, что директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен приехать в Россию. Вроде бы на следующей неделе появится более точная информация о дате приезда. Я напомню, что Владимир Путин на этой неделе распорядился отнять у Украины полностью Запорожскую АЭС, перевести ее под управление российских структур и российского персонала. Некоторые обозреватели уже называют это ядерным терроризмом. В частности, именно так озаглавил свои комментарии по этому поводу известный российский экономист Сергей Алексашенко. Ну вот посмотрим, до чего Рафаэль Гросси договорится в Москве. Но такой вот случай отъема атомной электростанции, первой в мире, он зафиксирован. Естественно, на него будут реагировать.
А тем временем появляются все новые свидетельства того, что россияне успели натворить в тех регионах, которые были освобождены позже украинскими войсками. Накануне появилась информация о том, что в одном из деоккупированных сел Харьковской области нашли очередные свидетельства пыток, пыточную так называемую. И там, помимо следов пыток и орудий пыток, обнаружили пластиковый контейнер с зубными протезами, коронками желтого и серебряного цвета и остатками зубов. Эти фотографии были накануне обнародованы. В тот же день журналисты немецкого издания «Бильд» побывали в поселке и пообщались с местным 60-летним стоматологом Сергеем. Он предполагает, что зубные коронки могли украсть из его кабинета, поскольку он единственный стоматолог в населенном пункте. То есть даже коронки зубные крали, не только стиральные машинки.
Ну да, надо сказать, что я видел фотографии эти, и, конечно, изначально было совсем страшно, потому что, конечно, это напоминает разные склады в концлагерях Второй мировой войны.
Абсолютно.
Когда из людей, в общем, добывали эти коронки. Но если дело поворачивается таким способом, то ворюги, конечно, нам немножко милее, чем кровопийцы. При этом российские власти пытаются вообще представить себя белыми и пушистыми, в частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая приехала на парламентскую двадцатку, так называемую, в Индонезию. Она предложила совершенно ничтоже сумнявшейся делегации Украины, которая тоже там была, сесть за стол переговоров. Вот ее цитата. «Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности». Есть кадры этого ее выступления. При этом на нее в некотором ошалении смотрит бывший КГБшник сенатор Джабаров и вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. Они, когда она произносит эти слова, начинают удивленно вращать глазами. Но потом, естественно, она сразу же побежала объяснять свои слова прессе. Она сказала, что Россия готова остановить дальнейшие военные действия на своих условиях, но вошедшие в Россию территории не могут быть предметом переговоров. Когда я говорила о переговорах, то, безусловно, предметом их не может быть вхождение в состав России 4 новых субъектов. Ну, то есть ей наверняка между моментом, когда она за столом сидела на сессии этой парламентской двадцатки, и когда она побежала к журналистам, уже все объяснили про то, что ей надо говорить.
Она, наверное, начиталась Илона Маска.
Да, она начиталась Илона Маска, видимо. Маск вообще, я так понимаю, развивает свое сетевое наступление. Он как-то после неожиданной его проделки с Твиттером, который он то покупал, то не покупал, то опять покупал, считает, что вот все равно нужно поддерживать активность в соцсетях. Ты имеешь в виду его заявление по поводу...
Мирный план, так называемый, да.
Да, и там еще что-то говорилось про какие-то тягу восточных регионов Украины к России и так далее. Ну, в общем, действительно, оценивают, как всегда, это в Кремле положительно. Что-то сегодня опять Песков говорил хорошее про Маска. Да, кстати, уважаемые радиослушатели, я всем вам очень рекомендую материал Ксюши о том, как все-таки про Маска говорили в Москве. И он есть у нас на сайте и есть в соцсетях. Пожалуйста, читайте.
По поводу словоупотребления я тут как раз сделаю небольшую заметку. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал Международный комитет Красного Креста использовать правильную терминологию для описания полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом шла речь на встрече омбудсмена с представителями Красного Креста в Женеве. Лубинец подчеркнул, что очень важно использовать правильный словарь и говорить, например, не украинский кризис, а российско-украинская война. Не две стороны конфликта, а Украина и страна-агрессор. Это очень важно, подчеркнул Лубинец, для того, чтобы во всем мире поняли, насколько сейчас Украина нуждается в помощи, и в том числе, даже, наверное, в первую очередь нуждаются в помощи те, чьи права были нарушены, в том числе проведением так называемых референдумов.
Ну, а при этом США как раз эту помощь постоянно оказывают. Председатель агентства США по международному развитию USAID Саманта Пауэр, бывший представитель Соединенных Штатов Организации Объединенных Наций, сейчас находится с визитом в Украине. Она заявила, что USAID предоставит Украине 55 миллионов долларов для подготовки к зиме. Я думаю, что еще будут новости с этого визита. Это, в общем, первый визит настолько высокопоставленного представителя американской администрации с момента объявления Путиным о аннексии украинских территорий. И этот визит поддержки достаточно важен. Евросоюз, в свою очередь, поддерживает Украину введением очередного 8-го пакета санкций против России. Там расширен список физических и юридических лиц, которые попали под эти санкции. В частности, включены туда представители оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей, самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Введены санкции в отношении заместителей министра обороны, ряда сотрудников администрации президента. В частности, например, начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Харичев попал под эти санкции. Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Это важно, потому что эта служба занимается российским экспортом вооружений. Ну и в этот список попали российские артисты разные. Например, Олег Газманов, лидер Любэ Николай Расторгуев, Юлия Чичерина. Везде написано, что эти люди активно поддерживают вторжение. Даже Чичерина оказывает материальную помощь. Расторгуев входит в Общественный совет при Минобороны России и поддерживает войну, ну, так же, как и Газманов. Кроме того, под санкции попала глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, ее зам Николай Булаев, ну и сам Центр избирком как организация. То есть с ним теперь никто не сотрудничает, а оглашаемым им данным, скорее всего, вообще никакой веры не будет. Под санкции попали глава концерна «Калашников» Алан Лушников и некоторые другие люди. Но важно еще какие предприятия. Это, например, Гознак, в том числе за то, что паспорта, печатаемые Гознаком, раздаются на оккупированных территориях. Это завод имени Дегтярева, корпорация «Иркут», ММЗ, Матичинский машиностроительный завод, где делают и военную технику. Персональные санкции введены против Александра Дугина. Также суть этого санкционного пакета. Значит, вводится потолок цен на российскую нефть, запрет на ввоз из России готовой продукции, из стали, на технику, транспортные средства, некоторые химикаты, а также материалы для ювелирной промышленности, запрет на экспорт в Россию определенных электронных компонентов, которые можно использовать при создании оружия. И это тоже важно, об этом говорилось все время. Разная техника, в том числе в авиационной отрасли, запрет на предоставление криптокошельков, ну и всего ограничения на импорт российской продукции будут примерно на 7 миллиардов евро. То есть это довольно серьезный ущерб для российского бюджета. Вот таков восьмой пакет санкций, которому вроде как сопротивлялись какие-то отдельные страны, а вот был принят. И все уже сейчас начнет действовать 7 октября.
Мы все время рассказываем в наших подкастах о том, как разные страны помогают Украине именно на уровне правительств, но и простые люди продолжают поддерживать Украину и считают, что эта помощь должна оставаться активной. В частности, это показывают последние опросы в США. Почти 3/4 американцев считают, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на угрозы России по поводу использования ядерного оружия. Об этом свидетельствуют результаты опроса Рейтер. Опрашиваемым предложили ответить на вопрос о необходимости продолжать поддержку Украины со стороны США в предоставлении систем вооружения, обучения и другой военной помощи правительству Украины, несмотря на опасения, что война может обостриться, если Украине будет предоставлено оружие большей дальности. Онлайн-опрос показал, что 73% согласились с тем, что Соединенные Штаты должны продолжать эту поддержку. Причем с этим мнением согласились как демократы, так и республиканцы. Хотя среди демократов поддержки больше, 81%, среди республиканцев 66%.
Ну, в Европе тоже, в общем, стабильна поддержка Украины. И депутаты Европарламента сегодня одобрили резолюцию, в которой призвали государства Евросоюза и другие страны значительно увеличить свою военную помощь Украине. Резолюция была принята 504 голосами. Против нее проголосовали 26 депутатов. Интересно на них посмотреть, но я примерно знаю, кто это. И 36 воздержались. То есть 1/10 часть Европарламента была не за оказание более серьезной военной помощи Украине Европой. Это, в общем, хороший процент. И в этой резолюции говорится, что колеблющиеся государства-члены ЕС должны предоставить свою справедливую долю необходимой военной помощи. Также в этой резолюции говорится, что нужно защищать критически важную инфраструктуру Евросоюза в связи с диверсией на газопроводах «Северные потоки». Ну и то, что эта диверсия уже практически доказана, потому что полиция Швеции опубликовала отчет сегодня о ходе расследования утечек на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». И там говорится, что 1-2 октября следственная служба, служба государственной безопасности Швеции при участии береговой охраны обследовала эти районы Балтийского моря, где произошли утечки. Но можно уверенно говорить о том, говорится в этом отчете, что на газопроводах произошли взрывы. И вообще версия диверсии получает все большее подтверждение. В Кремле уже заявляют, что никакому расследованию этих происшествий без России Россия не поверит. Но мы помним такие заявления по Боингу, мы помним такие заявления по военным преступлениям, мы помним множество таких заявлений.
А вообще это все организовали англосаксы ведь, по версии Путина?
Да, про знаменитых англосаксов мы уже недавно говорили даже, что вот теперь это модное слово в российской верхушке. Путин так стряхнул с него пыль и запустил опять в оборот.
Но в последнее время становится очевидным, что не только англосаксы такие вредные и коварные, потому что Россия ссорится далеко не только с представителями англоязычного мира.
Совершенно правильно, еще как. То есть вот Россия прямо у нас на глазах ссорится с Казахстаном, причем как только я прочел накануне высказывания Марии Захаровой, когда она диктовала Казахстану, как ей обращаться с главой дипмиссии Украины Петром Врублевским, я подумал, ну вот зачем? Ну вот понятно же, что и так у них там отношения напряжены. Казахстан периодически говорит, что не будет он никакие инновации российские поддерживать и так далее. Но вот зачем еще дальше Москва хочет испортить? Нет, хочет, потому что Захарова заявляла во вторник на этой неделе, что то, что Казахстан не высылает главу дипмиссии Украины Петра Врублевского, вызывает возмущение, и что казахстанских представителей вызывали в российский МИД, отчитывали их за то, что Казахстан, суверенная страна, не высылает украинского дипломата. Так вот, в Казахстане в ответ на все эти высказывания Захаровой вызвали посла России Алексея Бородавкина, и там прямо признали, что разговор с послом России в Казахстане о ситуации с главой дипмиссии Украины Петром Врублевским был довольно жестким. Это официальное заявление казахстанского МИДа. Посол России был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывания официального представителя МИДа России Марии Захаровой, которые не соответствуют духу равноправного стратегического партнерства. Захарова, конечно, иногда бежит даже впереди себя, когда она отчитывает совершенно не по чину другие государства. Уже даже и до Казахстана дело дошло.
Переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Политику Владимиру Карамурзе предъявили сегодня обвинения в госизмене по трем эпизодам. Об этом сообщает его адвокат Вадим Прохоров. Нашему подзащитному предъявлено обвинение по трем эпизодам, заключающимся в выступлениях с критикой российских властей на публичных мероприятиях в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне. Никакой угрозы стране эти выступления не несли. Это была публичная, открытая критика, подчеркнул Прохоров. Но по телеканалам российским уже вовсю это показывают, конечно. Вот, например, телеканал РЕН-ТВ, который в свое время фильмы показывал о том, что Земля плоская, сообщает о том, что Карамурза, уйдя в 2021 году с поста вице-президента фонда «Свободная Россия», за 30 000 долларов в месяц консультировал иностранные спецслужбы и продолжал работать в интересах фонда. Неназванный собеседник канала Russia Today при этом утверждает, что политика оказывала организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России.
Мы, естественно, на все эти сообщения отвечаем только выражением солидарности с российским журналистом, политиком, общественным деятелем Владимиром Карамурзой. Я лично точно требую немедленного его освобождения, как и раньше. При этом репрессии не ограничиваются политиками. Сайт «Эхо», который основали бывшие сотрудники радиостанции «Эхо Москвы», заблокирован на постоянной основе. Об этом объявил Роскомнадзор. 3 дня сайт проработал, был очень популярным. По требованию Генпрокуратуры его заблокировали, как говорят российские власти, за неоднократное размещение недостоверной информации. И все время тыкают медиа различным российские официальные лица тем, что на ресурсах на систематической основе распространялись материалы, содержащие недостоверную информацию относительно специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий и жертвах среди мирного населения. Ну, в общем, конечно, рассказы о том, какие зверства творят российские солдаты на захваченных ими территориях, уже в мире их очень много. И никакие Роскомнадзоры, никакие генпрокуратуры не заставят людей забыть кадры с наманикюренной рукой из Бучи или еще какие-то страшные кадры, которые весь мир уже знает. И мы постараемся, чтобы ничего из этих зверств и ничего из этих новостей не ускользнуло от наших слушателей.
Но преследуют не только журналистов, не только, как ты сказал, публичных деятелей. Например, на 26-летнюю преподавательницу английского языка Ольгу Лизункову из Нижегородской области составили протокол о дискредитации армии за разговор с учениками. Она с ними говорила о том, что в нынешних условиях лучше сесть в тюрьму, чем идти в армию. Об этом сообщает издание «База». Сообщается о том, что через 2 дня после объявления о частичной мобилизации Лизункова отметила, что Украина сильнее и все равно победит. Поэтому не стоит отправляться туда в роли пушечного мяса. И что вы думаете, это не понравилось некоторым школьникам, которые и сообщили о случившемся полиции? То есть дети сами донесли. Хотя, казалось бы, дети как раз должны быть не испорчены пропагандой. Это действительно в большинстве случаев так. Но в то же время и такой случай тоже не первый. Мы рассказывали об этом в наших подкастах. Ну а в аннексированном Крыму пошли еще дальше. Там хотят признать экстремистской песню, угадай мелодия, я думаю, все уже догадались, «Червона Калина». По словам Николая Волкова, так называемого главы парламентского комитета по культуре и охране культурного наследия, за исполнение композиции нужно сажать в тюрьму на 5 лет за разжигание национальной розни и популяризацию нацизма. Николай Волков сравнил эту песню с произведением Адольфа Гитлера «Майн кампф», «Моя борьба». Волков обратился с предложением в Министерство внутренних дел России, чтобы наказывали за эту песню, за исполнение, за то, что просто, наверное, слушаешь ее, наслаждаешься. Он подчеркнул, что эта песня была создана австрийскими властями, чтобы сформировать дивизии в Галиции для борьбы с братьями-славянами. Там конкретный враг – это русский народ, заявил Николай Волков.
От запрета песен до полного тоталитаризма уже совсем близко, мы это знаем. Но пробивать занавес, который выстраивает этот тоталитаризм, мы будем стараться в наших подкастах, как я уже и говорил.
Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.